прошлое воскресенье я проповедовал на Евангелии от Матфея, и мы говорили о разных обстоятельствах, связанных с тем, каким образом нам правильно реагировать на силы тьмы, на различных демонов, которые нас окружают. И я упомянул в процессе своей проповеди, что одним из методов, одним из инструментов противостояния демоническим силам является наше упование на праведность Иисуса Христа. В это время произошло интересное событие в зале. Большинство этого не наблюдали. Я даже не знаю, кто был этот человек, но один человек сказал, рядом сидевший с ним. Девушка сказал о том, говорит, а как же, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев? То есть возник такой небольшой спор с проповедником, ну, он был достаточно воспитан, чтобы не спорить с проповедником напрямую, но он спорил с теми ушами свободными, которые он нашел рядом. Вот, и поэтому возник этот диалог каким-то образом продолжался. Он искренне задавал вопрос, а каким образом вообще можно спастись праведностью Христова, если это не моя праведность? Это серьезный вопрос, возникший не только у этого человека. Этот вопрос, который возникал у многих-многих людей. Люди, которые говорят, а что мне толку с того, что Христос праведен, а я какое к этому отношение имею? Что мне толку, что Христос пришел на землю и прожил праведную жизнь, и умер за меня на Голгофском кресте? Но как это меня касается? Вы знаете, православные богословы, они так открыто и пишут. Они говорят о том, что невозможно спасение чьей-то праведности. Они приводят примеры, говорят, ну как человек может быть хорош чьей-то добротой? Он сам должен стать добрым. Это добро, по их интерпретации, только тогда является добром, когда человек самостоятельно сам захочет стать добрым. То есть, если его заставили стать добрым, то это не есть настоящее добро. И поэтому существует целая теория, на которой, в принципе, они и стоят. И не только они, к сожалению. Очень многие люди, которые посещают евангельские церкви, они просто не задумываются о том, в чем их настоящее упование, где их праведность. Большинство людей так и продолжают мыслить, они говорят о праведности Христовой, но они видят праведность Христову только как помощь Иисуса Христа, которая дается тем, кто сам неплох, которая дается тем, кто сам достаточно праведен, кто сам проявил какой-то минимальный уровень праведности, и потом тогда они уже получают праведность Иисуса Христа, и тогда они спасаются. К сожалению, для многих и многих людей спасение, их понимание того, как они спасены, ограничено вот этими факторами. В прошлый раз мы с вами говорили о сущности Евангелия. Мы дошли до третьей главы, где апостол Павел разложил детально факт, в чем заключается Евангелие. Это сверхважная истина, друзья. От этой истины буквально зависит наша с вами жизнь. И она зависит не только в вечности, не только потому, что мы будем в вечности с Иисусом Христом, но от этого зависит, как мы с вами сегодня живем, то есть на чем мы стоим. Или мы стоим на спасении, реально принесенном Христом, или же мы стоим на каких-то человеческих версиях спасения. Апостол Павел знал, что такая проблема существует, и поэтому он написал это послание к тем людям, которые жили в Риме, которые имели определенное знание о Библии, о Боге, о Христе. Эти люди, они познали Иисуса Христа, или они собрались вместе в результате того, что кто-то из них был тогда в Иерусалиме, когда они слышали проповедь апостолов в день Пятидесятницы. Эти люди вернулись назад в Рим, и они начали церковь, скорее всего. Апостол Павел там никогда не был, и он посчитал необходимым написать этим людям для того, чтобы объяснить им, слушайте, вот в чем заключается ваша вера. В огромном смысле, это же послание касается нас с вами сегодня. Почему? Потому что мы тоже так же пришли к Иисусу Христу, мы точно так же собрались здесь в церкви, большинство из нас исповедали Иисуса Христа своим личным спасителем, через покаяние и крещение, мы провозгласили, что мы принадлежим Ему. И вот теперь эти слова обращаются к нам, обращаются к вам конкретно. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня слушал это слово неприменимо к христианству вообще, к глобальному пониманию христианской веры, а применил его к себе лично. Для чего? Для того, чтобы ощутить вот эту точную точку, на которой я стою. Это нужно вам. Итак, в прошлый раз мы говорили о Евангелии, о сущности Евангелия, о некоторых его деталях. Я хотел бы повторить несколько из этих фактов, для того, чтобы перейти к 4 главе, и она нам стала понятной. Во-первых, мы говорили об основании оправдания. То есть речь идет о следующем. Бог оправдывает нас посредством Евангелия. В самом начале, в 17 стихе 1 главы, апостол Павел сказал, что самая большая проблема у человека заключается в том, что его греховность вызывает Божий гнев. И сейчас он объясняет, что, оказывается, Бог определенным способом оправдывает человека и делает его защищенным от гнева. Он убирает, удаляет из него то, что вызывает Божий гнев, то есть делает его спасенным. Он объясняет, как это происходит. Посмотрите, Римлянам 3 глава 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки». Посмотрите, мы говорили о том, что это праведность, это правда, то есть праведность, это праведность, она, во-первых, не зависит от закона, то есть она не зависит ни от каких моральных систем, которые существуют в человечестве, ни от каких абсолютно. И мы говорили подробно, почему. Правда, независимая от закона. Второе, это праведность Божия. Здесь написано, явилась правда Божия, то есть праведность, генерируемая не человеком. Это праведность, рожденная на небесах. Я повторял несколько раз в прошлый раз, когда мы говорили об этом. It's made in heaven. Когда смотришь на эту праведность, ты знаешь, что сделано на небесах. Как знаете, на разных вещах написано, сделано в Мексике или в Таиланде или еще где-нибудь. То есть это происхождение какого-то внешнего, не здесь сделано. Так вот, праведность Божия – это праведность, которая не здесь сделана. Почему она не здесь сделана? Потому что здесь праведности нет. В 3 главе, в 10 стихе апостол Павел объясняет подробно, что праведности здесь произвести невозможно. Точно так, как посылают в космос лаборатории, для того, чтобы там или на космической станции держат лабораторию и производят там какие-то суперчистые, сверхчистые материалы. Почему? Потому что здесь нельзя их сделать. Потому что здесь атмосфера загрязнена. И невозможно произвести чистый материал. Вот что-то подобное с человеком. Человек, живущий на земле, никак не может генерировать эту праведность. Поэтому эта праведность независимая от закона. Во-вторых, это праведность Божья. В-третьих, это праведность библейская. Посмотрите, здесь написано, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть, эта праведность не была изобретена Павлом. Это праведность, которая была изначально, которая была в Божьем плане, о которой провозглашено было. Праведность, которая лежит в основании Священного Писания. Вы помните, мы цитировали послание Галатам, где апостол Павел говорил о том, что Авраам поверил в Богу, это вменилось ему праведность. Вот, и он говорит о том, что это было еще много-много лет до того, как эти слова были написаны или были сказаны. Итак, мы говорили об основании оправдания. Второе, мы говорили об инструменте оправдания, то есть вера в Иисуса Христа. И мы читали 22 стих, где написано «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это праведность, которую мы получили от Бога, и эта праведность становится доступной для человека посредством веры. Несколько обстоятельств, которые я сейчас напомню, мы подробно рассматривали в прошлый раз. Во-первых, что значит вера? Это значит признание своей греховности, банкротства и нужды, прежде всего. Вера начинается с этого. Вера никогда не начинается, когда человек не сокрушен. Вера начинается с первого факта, в который мы верим. Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, негодны все. Вера начинается с этого первого факта. Если этого первого факта не было, невозможно говорить ни о чем следующем. Второе – это признание авторитетности Божьего Слова, о чем мы говорили в прошлый раз. Третье – преклонение перед всемогущим Богом. Это поклонение Богу, преклонение перед Ним. И четвертое – упование на Божью милость и Его праведность. Это вера. Это все вот эти четыре явления, которые включаются в понятие веры. Это составляющие веры. То есть настоящая вера, она включает в себя определенное понимание, то есть изменение мышления. Это понимание себя правильно, понимание Бога, Его Слова и понимание Божьего действия в Иисусе Христе. И поэтому мы говорим о уповании на Божью милость. Кроме того, мы говорили о методе оправдания, то есть об искупительной жертве. Что такое искупление? Посмотрите 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Что это такое? Что такое искупление? Мы говорили о двух факторах, из чего состоит искупление. Во-первых, искупление – это вменение безгрешному Христу человеческой греховности, приведшее к излиянию на Христа Божьего гнева. Это во-первых. То есть искупление – это когда Иисус Христос, безгрешный, взял человеческую греховность и взял ее настолько, что Бог излил на Него свой гнев. Гнев, который предназначался нам с вами. Вторая часть искупления – это вменение грешному человеку абсолютной Христовой праведности, приводящей к жизни вечной и наследию на небесах. Точно так, как наш грех, который был вменен Христу, привел его к смерти на кресте, точно так и его праведность, которая вменяется нам, приводит нас на небеса, приводит нас к открытому доступу к Богу. И последнее. То, что мы говорили в прошлый раз, несколько слов буквально о сущности Евангелия, об общении. Мы говорили, что сущность Евангелия выражена в оправдании праведностью Божией, оправдании по вере, оправдании посредством искупления и оправдании не по заслугам человека. Итак, это небольшое повторение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Сейчас я хотел бы перейти к тому предмету, о котором мы будем говорить сегодня – чудеса вмененной праведности. Как я уже сказал, что Павел говорит об оправдании по вере, и он не только говорит об этом теоретически, он берет время, и он старается для того, чтобы объяснить человеку, как это практически работает. То есть он показывает абсолютно всем. Я каждый раз, когда изучаю Библию, я удивляюсь, я поражен, насколько Бог позаботился о всех деталях. Для того, чтобы каждый человек мог открыть это слово и мог найти ответы. А как же, если праведность моя не превзойдет праведность книжников и фарисеев? А что я буду делать? А каким образом эта праведность Иисуса Христа может гарантированно стать моей праведностью? Каким образом это может стать моим упованием, моей точкой опоры? Чудеса вмененной праведности. Четвертая глава посвящена взгляду апостола Павла в прошлое. Для того, чтобы объяснить людям, которые слушали тогда или читали это послание, апостол Павел берет практический пример, берет конкретную личность, которая играла огромнейшую роль в тогдашнем мире, особенно в религиозном иудейском мире, он берет Авраама. Он обращается к этой личности. Почему он обращается к ней? Во-первых, потому что Авраам был примером оправдания. Он был самым первым представителем Божьего народа. Он был первым евреем. От него произошел еврейский народ. От него произошел тот народ, которому потом был дан закон. Заметьте, Авраам был оправдан, и потом прошло много лет, несколько сот лет прошло, после которых только был дан закон. То есть, заметьте, апостол Павел говорит об Аврааме, потому что это очень уникальная фигура, и он говорит о том, что он был оправдан за несколько сот лет до того, как закон вообще появился. Кроме того, Авраам был достаточно популярной личностью среди тех людей, которым он писал, и поэтому он обращается к этой личности, показывает на его примере, что происходило в Божьем плане, когда Бог начал спасать человечество. Мы об Аврааме будем говорить более подробно, конкретно посвятим все следующее наше собрание. А сегодня я хотел бы сделать небольшое вступление или обратить внимание на то, на что апостол Павел обращает здесь внимание. Он детально объясняет метод, каким методом был спасен Авраам. Дело это, он останавливается на двух основных факторах. Первый фактор, который мы встречаем здесь же в первых стихах, это бесполезность праведности от дел. Давайте посмотрим первые два стиха 4 главы. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Все знали, что Авраам был оправдан. Все понимали, что он был человеком праведным, они знали, что Авраам был своеобразным маяком или лидером для всех-всех людей, и люди могли только мечтать о том, чтобы каким-то образом хотя бы быть немножко похожи на этого великого патриарха. И когда апостол говорит об этом великом патриархе, о человеке, о котором сказано в Ветхом Завете много, что он был другом Бога, что это был человек, с которым Бог лично общался. И он говорит, обращаясь к людям, говорит, теперь давайте посмотрим на него. И давайте посмотрим, что он приобрел своими плотскими делами. Что он сам генерировал. И он же здесь отвечает. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но никогда не перед Богом. Но не перед Богом. Это совершенно другая часть похвалы. Почему апостол так категорично говорит об этом? Дело в том, что все религии построены на спасении своими делами. Причина в этом, почему религии построены на спасении своими делами, заключается в великом обмане дьявола. В чем он заключается, обман дьявола? Обман дьявола заключается в том, что в самом начале, когда он предложил человеку восстать против Бога и попытаться утвердить свое царство, или свою веру, или свою систему ценностей. С самого начала, после того, когда человек противопоставил себя Богу, и когда человек стал бороться с Богом, утверждая себя, прошло немножко времени, и люди стали понимать, что такая жизнь неправильная. И одна из попыток, которую люди стали проявлять для того, чтобы освободиться от этой ситуации, была религия. Люди каким-то образом понимали, что Бог существует, и они понимали, что с Ним нужно иметь какие-то взаимоотношения. И вот здесь дьявол был тут, как говорят. Дьявол представил человечеству возможность самоутверждаться в религии. Как это не парадоксально звучит. Заметьте, проблема человеческого греха была в самоутверждении. Религия придумана для того или существует для того, чтобы устранить проблему человеческого греха. Но дьявол находит такую религию, которая не устраняет проблему человеческого греха. Он находит религию, в которой человек продолжает самоутверждаться. Вы знаете, так построены все религии. Абсолютно все религии несут в себе этот коварный обман сатаны. Этот обман заключается в следующем. Обман заключается в том, что ты сам должен генерировать что-то для того, чтобы ты был признан Богом. Для того, чтобы Бог считался с тобой. Заметьте, как этот обман развивается. Сначала человек противопоставил себя Богу и сказал, что я сам устрою свою жизнь. И у него ничего не получилось. Его жизнь стала распадаться, и мы наблюдаем то, что происходит сегодня в человечестве. Это постоянное движение по спирали вниз, когда человечество поглощается в эту воронку, водоворота греха, разврата, распущенности, зла, катастроф всевозможных и так далее. Но после того, когда человек, понимая это, стал пытаться искать решение этой проблемы, дьявол предлагает ему следующую идею. Нет, ты, понятно, да, нужно к Богу, нужно быть действительно правильным, ты неправильный, но нужно стать правильным самому прежде всего. Вы знаете, в чем беда этого? Беда заключается не в том, что человек пытается стать хорошим, не в самом факте, что он хорошеет, так скажем, в кавычках. Беда заключается в том, что когда он пытается это делать, он утверждает себя и неизбежно противопоставляет себя Богу. Поэтому любая форма морализма, любая религия построена на законе, это религия, которая спорит с Богом. Религия, которая вызывает Божий гнев. Религия, которая никогда не может привести человека к спасению. Вот почему апостол Павел пишет здесь и говорит, если бы Авраам своими делами, своей какой-то собственной праведностью пытался бы заслужить спасение у Бога, он, может быть, заслужил бы похвалу от людей, но никогда не от Бога. Кстати, в этом и проблема религиозности. В этом проблема закона. Почему? Потому что, когда я чуть-чуть добрее ближнего, я могу себя гладить по головке и говорить, какой я хороший. Я могу так, как фарисей, повторять и говорить, Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. И на этом построен обман религиозности, обман этого законничества, этой системы законничества. Вот почему апостол Павел обращается к людям, которым он пишет, и он очень категорично говорит. Он говорит, что посмотрите, жизнь в Иисусе Христе совершенно по другим ценностям построена. Когда-то Иисус Христос объяснял это своим ученикам. В Евангелии от Матфея, в 20 главе, после того, когда они пытались самоутверждаться в религии. Помните, как это было? Они спорили, кто из них будет ближе ко Христу. Кто будет по правую, кто по левую сторону. Заметьте, как часто это происходит у нас с вами. Как часто это происходит, когда мы пытаемся найти свою значимость в том, чтобы осознать себя, свою значимость в самом себе. Принимают нас люди или не принимают? Считаются с нами или не считаются? Уважают нас или не очень? Признают ли я, что я святый, чистый, праведен, или не признают? Заметьте, как часто мы попадаем вот в эту же самую проблему, о которой Иисус Христос обращается к этим людям, к своим ученикам, которые были рядом с Ним, и говорит им, вам нужно научиться мыслить по-другому. Послушайте, Иисус же подозвал их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он объясняет этим ученикам, которые хотели искать счастье в утверждении себя. Он говорит им, слушайте, никогда не будете счастливы. Никогда. Будете пытаться, будете усилия прилагать, на пути в этом причините много беды себе самим и другим людям вокруг, но никогда не будете жить. Почему? Потому что Иисус Христос жил совершенно по-другому. Потому что Божий Сын, Бог, пришедший на землю во плоти, Он жил совсем по-другому. Потому что абсолютно все, что утверждает не Бога, а себя, всегда принесет разрушение, несчастье, всегда принесет тление, всегда принесет неприятность, всегда принесет беду. Поэтому он говорит, между вами да не будет так. А вы научитесь жить так, как Сын Человеческий. Научитесь жить с этой идеей, с этой мыслью, чтобы ваше удовлетворение, ваш мир в сердце, он пребывал тогда у вас, когда вы служите. Когда вы уподобляетесь Иисусу Христу, Сыну Человеческому, и когда вы живете для того, чтобы послужить, для того, чтобы отдать душу свою, для того, чтобы быть полезным для других. Несколько слов еще хотелось сказать о попытках людей каким-то образом совместить благодать и закон. Мы сейчас говорили о том, что это две абсолютно противоположные субстанции, две абсолютно противоположных идеи или мысли, или принципа. Спасение по закону базируется на том, что человек сам утверждает себя в религиозности. Спасение по благодати базируется на том, что человек признает свое полное банкротство. И в этом ключевое различие в начальных точках, в точках отсчета двух систем. Спасение по закону, оно базируется на самореализации, на поиске доброго в себе. Спасение по благодати базируется на то, чтобы отразить Иисуса Христа, и как можно меньше, чтобы было видно меня. Спасение по закону – это спасение, которое ищет счастье в том, чтобы себя самого приподнять. Спасение по благодати, но понимая, что его единственное счастье в том, чтобы смириться, в том, чтобы отказаться от себя, в том, чтобы позволить Иисусу Христу заполнить мысли, заполнить чувства, заполнить волю и позволить Ему жить через нас. Некоторые люди пытаются все-таки совместить эти две несовместимые вещи. Очень уж им не хочется расстаться с этой идеей утверждения себя. И поэтому они придумывают различные формы. Они говорят о том, что да, спасение по благодати действительно, но немножко нужен закон. Я помню, мне несколько человек в моей жизни, я встречался с некоторыми людьми, которые подходили ко мне и говорят, да, благодать, конечно, это все хорошо, но немножечко нужно закона. Алексей Алексеевич, обязательно немножечко нужно закона, распустятся. Так, если... Понимаете, да, что человек по-английски has no idea. Абсолютно. Or no clue. What he's talking about. То есть это абсолютное дилетантство. То есть абсолютно человек, который совершенно никогда не изучал, что такое Евангелие. Он состряпал свою идею. И приходит, и эту свою идею пытается продавить и научить людей, как жить. Мы сегодня сталкиваемся с огромным количеством таких вещей. Меняются только вариации закона. Разные люди... Разные правила придумывают, разные формы. Но сущность их остается той же самой. Они пытаются смешать две абсолютно несмешиваемые вещи. Апостол Павел об этом говорил. Во-первых, здесь в этом тексте сказано очень конкретно о том, что речь идет о двух разных вещах. Но я хотел бы привести вам еще два текста из других мест Священного Писания, из послания Галатам и из первого послания апостола Петра. Посмотрите, послание Галатам в 5 главе. Апостол Павел объясняет, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть, если человек пытается оправдать себя законом, у него нет никакого дела ко Христу. Не существует того, чтобы... Вы знаете, как космический корабль летит, у него есть первая ступень, да, которая разгоняет его, потом вторая ступень включается, потом третья. Так вот, некоторые думают, что первая ступень – это закон, нам нужно разогнаться, а там уже Христос подхватит нас на своих крыльях и отнесет в небеса. Абсолютно нет. Те, кто запустил первую ступень закона, уже у них не будет второй. Они остались без Христа. Просто несовместимы эти две вещи. Апостол объясняет это конкретно. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Совершенно, полностью, абсолютно, до самого мельчайшего элемента в вашей жизни – абсолютно полностью уповайте на подаваемую вам благодать. Павел говорит здесь об уповании на благодать Иисуса Христа. Это упование включает в себя упование в спасении, упование в освящении и упование в прославлении. То есть мы доверяем Богу и Его благодати спасение. То есть мы понимаем, что мы сами абсолютно недостойны, мы ничего не заслужили для того, чтобы нам было дано спасение, но только по благодати нами получено. Второе. Мы прекрасно понимаем, что мы-то и освящаемся сейчас совершенно не по нашим заслугам. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы себя этим утверждаем. Вот я уже освятился гораздо в большей степени, чем все остальные мои братья и сестры. Это абсолютно не та тема, это невозможно. И дальше мы получим новое тело, прославленное тело, не по нашим заслугам, а только по благодати Иисуса Христа. Итак, мы говорили сейчас о том, что праведность по делам, она просто бессмысленна. Ее просто нет. Ее просто не существует. Сейчас мы будем говорить об эффективности праведности по вере. Итак, на примерах Авраама и Давида Павел объясняет, что настоящее спасение возможно только в результате оправдания по вере, а не по делам. Давайте мы прочитаем этот текст полностью с 3 стиха. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». В этом тексте, в этих стихах, апостол Павел несколько раз упоминает слово, использует слово «вменять». Это очень важное слово, слово, которое мы просто не можем игнорировать. Слово, которое играет огромнейшую роль. Если мы не поймем его, наше понимание христианства будет ущербным. Мы никогда не сможем составить для себя ясную картину того, что значит спасение в Иисусе Христе. Оно будет каким-то половинчатым, кусочками, здесь кусочек, там кусочек. Апостол 3 раза здесь использует это слово, когда он говорит очень ясно и конкретно о том, что эта праведность вменяется человеку. Что это такое? Вы знаете, я не так давно встретился с человеком, который говорит о том, что я, в общем-то, не христианин, но я надеюсь, что когда я умру, то я попаду в небеса, в ад меня не за что посылать. Очень распространенное мнение, когда люди говорят, или говорят, я христианин, ну не такой уж сильный христианин, я не воцерковленный, некоторые говорят. Вот, по-разному люди дают это определение, но каждый человек втайне, в глубине души надеется, что он все-таки достаточно хорош, чтобы не попасть в ад. Это очень большое заблуждение. Почему это заблуждение? Потому что человек видит свою хорошесть или видит свою заслугу в том, кто он есть. Как мы уже говорили подробно, что сам человек, сам по себе, он очень коррумпированный внутри. Он несет в себе это результат действия греха. Он не может, он просто не может быть принят на небеса. Просто не может быть. Почему? Иначе небеса превратятся в ад. Они перестанут быть небесами. Если всех вот таких собрать людей, которые думают и располагают, надеются на то, что своей хорошестью они, в общем-то, достойны того, чтобы быть на небесах, на земле уже было бы небо. Так, да? Логически, если предположить. Уже здесь были бы небеса. Вот почему Бог и не пускает-то на небеса людей, которые не могут своей добротой, своими заслугами каким-то образом снискать его внимание. Решение этой проблемы существует только в одном, в том, что апостол Павел называет вмененной праведностью. Давайте посмотрим, что это такое. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Заметьте, апостол использует слово «вменять». Это греческое слово «логидзамай». Это слово означает «думать в соответствии с логическими принципами» или «засчитывать что-то на чей-то счет». То есть это когда в размышлениях, в оценке чего-то сохраняется логическая последовательность, производится оценка, И эта оценка правильная. То есть в ней не существует чего-то такого, что содержит в себе внутреннее противоречие. Вот это слово логидзамай имеется в виду. Этот термин использовали в юриспруденции и в экономике. Это еще один термин. Вы помните, мы говорили в прошлый раз о термине искупления, который использовали тогда, когда покупали рабов, выкупали рабов. Это еще один термин, который говорит о юридическом контракте или об определенной транзакции, которая происходит, определенное взаимодействие между двумя людьми, которые имеют какую-то экономическую ценность, и когда происходит обмен этой экономической ценности в определенных ситуациях, это называли вменением. Что это значит? Например, во времена Павла, когда человек занимал деньги и не мог их отдать, он мог стать рабом. То есть за то, что он задолжал много денег, этого человека забирали в рабство, и он становился рабом. Если кто-то из родственников, друзей, знакомых или просто добродетелей находился кто-то готовый внести плату за этого раба, чтобы его отпустили, сделать искупление, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот этот человек вносил деньги, вносил определенную сумму, и эта сумма вменялась этому рабу для того, чтобы ему дать свободу. Эти деньги, они не принадлежали рабу. Эти деньги принадлежали кому-то. Этот раб был продан в рабство или был взят в рабство, потому что он задолжал деньги. Таким образом, происходила экономическая транзакция, то есть вот это взаимодействие, эти отношения между двумя людьми. Человек, имевший деньги, приносил и отдавал тому человеку, которому раб был должен. И эти деньги засчитывались рабу, что как будто он их внес. То есть свободу получал не внесший деньги, а раб. Вот это то, что означало вменять кому-то что-то. Засчитать на чей-то счет. Теперь смотрите. Апостол Павел говорит о спасении. Он обращается к нам, обращается к людям, которые жили тогда в Риме. Он говорит им о спасении. Он говорит им, смотрите, ваше спасение происходит следующим образом. Иисус Христос принес жертву на Голгофском кресте. Он имеет праведность. Он пришел, он праведник. И он берет эту праведность и дает эту праведность вам. Он вменяет ее вам. То есть он засчитывает на ваш счет эту праведность. Апостол использовал эту иллюстрацию, потому что она была наиболее яркой для того, чтобы показать для людей, которые жили тогда, что происходит в процессе спасение, в процессе рождения свыше, в процессе освобождения от греха. Апостол учит, что праведность, которую спасается христиане, это праведность вмененная. Посмотрите, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это вмененная праведность, засчитанная. Это праведность, которую не генерировал сам человек, ее засчитали ему, он банкрот был, он проиграл полностью, он задолжал, и он достоин был смерти. Но ему вменили, засчитали эту праведность. 6-7 стих. «Так и Давид называет блаженным человеком, которому Господь вменяет праведность независимо от дел». Заметьте, апостол Павел пишет о Давиде и говорит о том, что Давид когда-то писал, он говорил о вмененной праведности. Мы когда-то изучали это 31-й псалом. Здесь Павел цитирует начало 31-го псалма. У меня есть проповедь, кажется, называется «Несравненное счастье прощения», когда Давид пережил прощение. Вы знаете, в чем суть прощения Давида была? Смотрите, он пишет: «Блажен, чьи беззакония прощены, грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он применяет три слова. Прощены, покрыты и не вменит. Это очень интересные слова. Дело в том, что когда Давид согрешил, он глубоко и ясно осознал, что он достоин смерти. Он сам себе подписал приговор. Вы помните, да? Когда пришел к нему Нафан пророк, И когда Нафан стал говорить ему о том, что у одного человека была одна овечка, у другого человека было много, и он забрал эту овечку у того человека, у которого была только одна. Помните, да, эту историю? Помните, что Давид сказал? Смерть такому человеку. И Нафан ему говорит: ты тот человек. И когда Давид понял, что это действительно он находится в положении таком, он понял, что он достоин смерти. И поэтому тогда, когда он был прощен, тогда, когда Бог помиловал его, он пишет об этом, и он говорит, смотрите, он не говорит: блажен человек, который смог отработать свои грехи. Абсолютно нет. Он знал, что он их никогда не мог отработать. А как вернешь жизнь? Жизнь Урии, которая ушла уже, уже нет. Ее невозможно вернуть. Точно так и каждому из нас. И поэтому он употребляет эти три слова. Смотрите, он говорит: блажен человек, чьи беззакония прощены. Есть один только путь. Есть один только путь, когда Бог простит. Дальше говорит: чьи грехи покрыты. Это слово употребляли, когда говорили о том, что что-то накрывается так, что не видно. И дальше смотрите: которому Господь не вменит греха. Это обратное слово. Мы говорили о том, что Бог вменяет праведность нам, праведность Иисуса Христа. И теперь он говорит, которому человек не вменит греха. Это тот грех, который я заработал, который вы заработали. Это тот грех, который должен привлечь на нас Божий гнев, и мы должны быть уничтожены. Вот почему Давид еще много лет до апостола Павла, много лет до пришествия Иисуса Христа, он говорил о единственном подходе к спасению. Он говорит: блажен человек, которому Господь не вменит греха. Это вмененная праведность. Праведность, которую мы получаем в спасении. Это огромное благословение, братья и сестры. Я не знаю, как вы, но я бы чувствовал себя прескверно, если бы я жил и постоянно знал, что мне нужно достичь праведность, превосходящую праведности фарисеев и книжников. У меня нет шанса. У нас просто нет шанса никакого. Ни у одного человека нет шанса. Вот почему апостол Павел говорит о том, что блажен человек, которому Бог не вменит греха. Это то положение, которое мы должны искать. Что значит вмененная праведность? Во-первых, это праведность, не генерированная самим человеком. То есть мы ее сами не генерировали, у нас ее нет. Почему это важно? Это очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что мы сами по себе ничего не стоим. Вы не святее соседа. Вот все мы здесь сидим, мы в глазах Божьих абсолютно равны. Почему? Потому что все мы достойны были смерти. И все мы спасены, если вы спасены, только по одной причине, потому что праведность Иисуса Христа у вас есть. Вы знаете, одно это понимание поможет нам иметь правильные взаимоотношения друг с другом. Если мы будем правильно жить этим пониманием постоянно. Мы понимаем, что нам-то хвалиться нечем. Мы понимаем, что все, что мы имеем, это только по милости Божьей, по милости Иисуса Христа. А не потому, что мы что-то генерировали, что мы лучше, у меня родословное лучше, у меня прошлые годы лучше и так далее. Или я больше делаю. Это первое. Второе. Вмененная праведность – это праведность, присущая природе Иисуса Христа. Она не рождена нами, она рождена, даже это слово не то рождена, она генерирована, это часть природы Христа, она Ему принадлежит, это то, кто Он есть. Это вмененная праведность. Третье – это праведность, данная Христом даром. Нет цены, абсолютно нет, ничего нет, чем мы могли бы купить праведность Иисуса Христа. Просто нет. Это как привезите в Америку мешок тугриков каких-нибудь из Папуа-Новой Гвинеи или откуда угодно. И попытайтесь их обменять. Они никому не нужны. Или помните, когда-то рассказывают, когда тонул Титаник, когда брали золото, и это золото превратилось в тугрики. И пытались купить золотом место на этой шлюпке. Оно никому не нужно было. Оно просто не котировалось. Вот точно так, никакие человеческие заслуги, они просто не нужны, они не могут, они неадекватны по своей сути для того, чтобы приобрести праведность И третье – это праведность, вмененная человеку. То есть, это когда праведность стала его. Это чудо, которое Бог делает, братья и сестры. Это то, за что мы должны день и ночь благодарить Бога. За это уникальное явление, которое Он изобрел для того, чтобы спасти нас. Он не только послал Божьего Сына на землю, Он не только пострадал на Голгофе, но Он придумал этот механизм, каким образом праведность Иисуса Христа передается конкретному человеку и делает его праведным. Это то, что люди не могут понять. Это то, что выше понимания различных человекоцентричных богословов, которые постоянно пытаются изобрести, каким образом они могут спастись самих себя. Что это практически значит? Практически, как я уже сказал, у нас нет абсолютно ничего, чем мы могли бы хвалиться. Если вы верите во вмененную праведность, вы должны это ясно понимать. У меня нет ничего, чем я мог бы хвалиться перед Богом или перед людьми, которые рядом со мной. Это должно быть основанием нашей жизни, сути нашей жизни. Второе. Бог вменяет, то есть засчитывает праведность Иисуса Христа на ваш счет, делая ваше спасение абсолютно надежным. В этом радость, друзья. В этом утешение. Я знаю, я точно знаю, что это спасение гарантировано Христом, а не моим настроением, не моими удачами или неудачами. Я точно знаю, что это праведность, которая на мой счет положена, абсолютно достаточная, абсолютно полная, стопроцентная праведность. Нет ничего, что могло бы поколебать. Еще один элемент практического значения вмененной праведности заключается в том, что наше упование только на Христа, только на Его милость, только на Его праведность. Мы не уповаем на себя. Этим определяется практика нашей жизни. Мы не уповаем на свои способности, мы не уповаем на свои заслуги, мы не уповаем на то, что мы как-то перещеголяем людей. Мы живем тем, что мы уповаем на Иисуса Христа. Это должно определить характер жизни христианина. Если это не определяет характер жизни, вот в чем беда церквей, которые живут законничеством. Вот в чем это разочарование, вот в чем это frustration по-английски, очень хорошее слово. Когда люди постоянно находятся вот в этом состоянии противостояния друг другу, превозношения друг над другом. Постоянно состояние неуверенности. Спасен я сегодня или не спасен? Достаточно я сегодня генерировал доброго, чтобы спастись? С ума можно сойти? Вся эта система, она повергает человека. Или человек станет просто формалистом религиозным, или же он будет постоянно в унынии. Потому что сам он абсолютно не способен, если он честен по отношению к себе. Итак, мы говорили о том, что это праведность вмененная. Второе – это праведность по милости. Посмотрите, 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Вот почему Бог очень ясно объясняет нам, что мы должны ясно воспринимать праведность Иисуса Христа вмененную, потому что мы должны постоянно осознавать, что в нас не было абсолютно ничего, что сделало бы Бога обязанным дать нам спасение. Что мы получили праведность исключительно по Его милости. Исключительно, абсолютно по Его милости. Он объясняет, что тот, кто делает, он рассчитывает на то, что ему должны. Ему должны каким-то образом что-то дать. Он говорит, то вменяется не по милости, а по долгу. Вы знаете, в послании к римлянам он продолжает эту мысль дальше, и он вот этот принцип милости развивает во многих местах, делает это очень ясным. Почему он делает это ясным? Потому что спасение по милости или праведность по милости – это живая часть нашей жизни. Во-первых, она означает осознание полной негодности и несостоятельности. Вот почему мы говорим, вот почему так важно, что абсолютно полностью, 100% о милости. Почему? Потому что мы тогда можем понимать, что мы полностью несостоятельны, мы абсолютно негодны. Второе – это создание нужды в помощи. Вот почему мы идем в церковь, тогда, когда мы осознаем, что мы имеем спасение по милости. Вот почему мы стремимся к Богу, вот почему мы ищем лица Его, потому что нам, мы в нужде, мы сами по себе ничего не значим. Нам Он нужен, нам общение с Ним нужно. Это осознание полной зависимости от Бога. Вот почему апостол так много уделяет внимания тому, чтобы говорить о спасении по милости. Смотрите, в 11 главе он подводит итог. В самом конце своей доктринальной части этого послания он говорит: «Ибо всех заключил Бог в непослушание». Для чего? Чтобы всех помиловать. Потому что милость – это единственный вариант, как человек может осознать спасение. Итак, мы говорим о том, что эффективность праведности по вере заключается, во-первых, в том, что это вмененная праведность, во-вторых, в том, что это праведность по милости, в-третьих, в том, что эта праведность воспринимается инструментом веры. И мы уже подробно об этом говорили в прошлый раз, я сегодня только чуть-чуть напомню, и мы помолимся об этом. Римлянам 4 глава 3 стиха. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». Он продолжает и говорит дальше в 5 стихе. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». То есть он говорит о конкретном инструменте. Он говорит о том, как это конкретно практически действует. Вот чтобы вменилась мне праведность, что должно быть? Он говорит, должна быть вера. Заметьте, что вера – это не дела, дающие человеку определенные заслуги. Вера – это не то, что мы представляем себе, что вот я верю, у меня сильная вера. Нет, вера – это наоборот, это признание своей нужды. Вы помните, мы говорили об этом уже сегодня даже, я хочу еще раз повторить. Во-первых, вера – это признание правды Божией о своем банкротстве. Признание то, что я грешен, я банкрот, я в нужде. Во-вторых, вера – это признание авторитетности Божьего Слова. В-третьих, вера – это преклонение перед всемогущим Богом. В-четвертых, вера – это упование на праведность и благодать Иисуса Христа. Вера является единственным инструментом, посредством которого вмененная праведность или праведность Христа вменяется человеку. Это единственное средство. Вера – это изменение отношения к Богу. Вера – это метаноя, это перемена сознания, это когда мы преклоняемся перед Богом для того, чтобы позволить Ему жить. Вот почему. Апостол начинает свое послание с этих замечательных слов. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, как написано. И в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою живет».